заряджай мозок. Слухай Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Обіцяю бути з тобою в радості і в горі, в багатстві і в бідності, любити тебе завжди, поки смерть не розлучить нас. Ці слова з голівудських фільмів, мабуть, ми всі чули, а дехто навіть казав, стоячи під шлюбною аркою. Але чому? Ці слова часто такі далекі від реальності. Чому через деякий час люди розлучаються? Чому через деякий час вони набридають один одному, дістають один одного і таке інше? Чому, коли люди одружуються, у них так багато спільного, а коли розлучаються, кажуть, що у них так багато відмінного? Про це все ми сьогодні поговоримо, а також про те, як вижити сім'ї в часи коронавіруса, як зберегти цей сімейний мир та спокій. Ми поговоримо з пасторами церкви «Новий час» Андрієм та Валентином. Валентиною Куксенко. Доброго дня.
Добрый день, Богдан. Добрый день, дорогие радиослушатели. И сегодня я хочу также представить, возможно, я уже был в эфире, но сегодня со мной вместе моя жена, и это прекрасная, это классная возможность, поэтому Валентина.
Добрый день, всех приветствую, очень рада.
Отже, як от на вашу думку, чи збільшиться кількість розлучень після карантину?
Я думаю, если мы будем говорить сугубо аналитически цифрами, я думаю, что да. Я думаю, что да. К сожалению, однозначно к сожалению, но я думаю, что да.
Чому вы так думаете?
На то есть несколько причин. Во-первых, если я не ошибаюсь, я не помню точно, кто один из актеров. Вот буквально на днях я смотрел, американский актер, он проводит карантин сейчас, как они называют сейчас, это самоизоляция вместе со своей семьей, и он сказал интересную очень мысль. У меня двое детей, но я обнаружил о том, что я совершенно не готов к такому интенсивному общению со своими собственными детьми. Я просто не знаю, как это делать, я не умею этого делать. Я думаю, что проблема, вопрос сейчас не в карантине или в каких-то там подводных течениях всего, а вопрос элементарный. Резкая смена, точно так же, как происходит это в межсезонье осенью или весной, когда резкая смена, идет холодно, жарко, организм и иммунитет человека не выдерживают, точно так же наша психика, она не способна, наверное, выдержать у многих людей, она не подготовлена к резкой смене обстановки и стиля жизни, стиля общения, ответственности, стрессов, с которыми приходится справляться, и мне кажется, что это будет вот та платформа, на которой, к сожалению, мы будем видеть растущее какое-то число разводов.
Валентина, как карантин вплинув на ваше семейное життя?
А я бы не сказала, что что-то изменилось, конечно, потому что мы продолжаем вести такой же активный образ жизни, как мы и делали, более того, общаясь иногда со своими друзьями, близкими, мы приходим к тому, что мы даже не замечаем, что есть карантин. Максимум, что мы не можем позволить себе больше где-то гулять или наслаждаться жизнью вне нашего дома. Но на нашу семью никак он не влияет. Да, тоже нелегко. У нас тоже двое детей. Один маленький, ему 2 года. Но мы учимся даже в этих условиях строить отношения и применяем какие-то правила и принципы, по которым наша семья держится и остается на плаву.
А що ви скажете, чи з вашого боку на сімейне життя якось вплинув карантин?
Я думаю, что повлияло, но повлияло даже очень хорошо. Как по мне, лично для меня очень хорошо. Во-первых, скажу так, я открыл для себя больше тем, на которые я могу, наверное, общаться с женой. У нас, в принципе, так получается, мы где-то все равно больше, даже вне карантина, мы больше пересекались и больше проводили времени вместе, но я обнаружил. Что касается детей, я обнаружил в себе какие-то новые, наверное, сам пока еще до конца не понял, может быть, но это потенциал в общении с младшим сыном. И в общении со старшим сыном я увидел для себя какие-то моменты, о чем мне нужно все-таки с ним разговаривать или важно разговаривать. Я бы сказал, что он повлиял однозначно, но пока в хорошую сторону.
Я нагадую, що ми говоримо сьогодні про пандемію любові дефіциту, про те, чому люди розлучуються і що треба робити, щоб цього не було. А програму «Духовні поради» повернемось за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Нагадую, що у нас сьогодні гості пастори Християнського соціального центру «Новий час» Андрій та Валентина Куксенко, а також вони є авторами проєкту «Анатомія шлюбу». Отже, скажіть, будь ласка, ви проводите дошлюбні консультації, ви проводите консультації вже в шлюбі. З якими причинами до вас найчастіше приходять люди, які хочуть розлучитися?
Ну, пожалуй, на мой взгляд, самая первая причина, если вот так вот говорить, та причина, которую озвучивают люди, то она, наверное, распространена, и она известна всем. Жены жалуются, что мужья их не любят, а мужья жалуются, что жены их не уважают. Это такая вот наиболее распространенная причина. Ну, а если говорить глубже, то если мы коснемся причин вообще возникновения того, что люди приходят на консультации или испытывают какие-то трудности в браке, то, что мы можем наблюдать, это отсутствие адекватной, соответствующей подготовки к семейной жизни, а для семейных пар отсутствие адекватного сопровождения или какого-то развития, и, соответственно, незнание или неосведомленность, когда они попадают в определенные семейные кризисы, кризисные этапы. Вот это, наверное, самая распространенная причина.
Еще додать, Валентина?
Ну, в принципе, так оно и есть, что люди не... Они, наверное, из-за того, что недостаточно была психологическая подготовка перед браком, люди приходят к тому, что они друг друга не знают. Чаще всего я слышу такой вариант, что когда я выходила за него замуж, он таким не был. И когда мужчина приходит, говорит, когда я на ней женился, она такой не была, она была абсолютно другой. И мне всегда приходится людям доказывать и объяснять, что на самом деле мы были такими. И я была такой, когда я вступала в брак, и мой муж был таким, когда он брал меня. Просто в семье, когда мы начинаем вместе жить, когда мы начинаем соприкасаться в быту, мы начинаем немножко открываться по-другому. Поэтому я всегда прихожу к такому выводу, что если ваш муж был хорошим, но вдруг он стал плохим, то я всегда говорю жене, что ты такого сделала, что из такого замечательного молодого человека, которого ты любила и обожала, и когда тебе говорили, может быть, подожди, не так быстро свадьбу, но вы хотели, что ты сделала, что он стал таким невыносимым, что ты не можешь с ним находиться больше вместе. Вот, поэтому... Я думаю, что действительно люди до брака, они в совершенстве не узнали друг друга, психологически не подготовились, и теперь, когда столкнулись с какими-то трудностями, они не могут с ними справиться.
А що робити, щоб з такими труднощами справлятися? От коли за ці декілька тижнів вже карантину один одного дістали і вже хочуть розлучитися. От після карантину, я писав в анонсі, на 25% кількість розлучень в Китаї вона збільшилася. В Україні, можливо, теж буде така тенденція. Що робити тим людям, які один одного так дістали?
Ну, я думаю, что если у нас эта тенденция увеличится, при нашей среднестатистической в восточном регионе, это примерно 7 из 10 семей в течение первых 5 лет, они, скорее всего, разведутся. Если она увеличится на 25%, то это 9,5 пар будет. Это будет вообще трагедия на самом деле. Но я знаю, у моей жены есть очень классные рецепты. Она недавно делилась буквально ими со мной, и я прямо сидел и говорю, слушай, ну да, действительно круто, интересно. Мне было интересно, поэтому я хочу попросить, поделись, пожалуйста, со всеми этими рецептами, они действительно классные.
Ну, это мои собственные рецепты, мои собственные выводы или, скажем так, советы, которые мы используем в нашей семье. По крайней мере, я поняла, что это помогает нам на карантине. Я даже мужу недавно сказала, ты знаешь, мне такое впечатление, что во время карантина как-то отношения даже улучшились. Вот мы же тоже обычная семья, люди с... ну, он мужчина, я женщина, у нас немножко разные взгляды бывают на какие-то ситуации, у нас тоже бывают какие-то недопонимания, какие-то, скажем так, точки соприкосновения, когда они не соприкасаются друг с другом, но, тем не менее, во время карантина, казалось бы, должно быть хуже, потому что мы сидим вместе больше времени, но стало лучше. И я думаю, что есть несколько правил, которые для себя я взяла, и мы используем их в нашей семье. Я попытаюсь сейчас быстро изложить эти правила. Это 6 простых правил, которые мы используем. Конечно же, первое правило для меня, оно очень важное лично, ну, для нас, как для семьи христиан, людей, которые верят в Бога, то первое правило потрясающее. Сейчас хорошее время, когда мы можем больше уделить времени тому, чтобы, например, больше читать Библию, чтобы больше углубляться в Слово Божье, чтобы больше видеть, что написано в Библии, и в связи с этим немножко меняться и менять свою жизнь.
Разом. Як сім'я, чи окремо?
Нет, отдельно. Я люблю читать Библию одна, потому что я понимаю, конечно же, мы обсуждаем, мы с мужем каждое утро, в 7 утра мы выходим из дома на пробежку и бежим по такому большому кругу, и у нас есть время разговаривать, обсуждать что-то, и мы все время говорим именно о духовных вещах.
Вы размовляете під час бігу?
Обязательно, мы бежим. Як? А мы бежим трусцой, у нас получается. Мы очень давно бегаем.
Тобто це швидка хода більше, так?
Ну, скажем так, да.
Без вот. Задышки.
Энергичная зарядка.
Полпути мы бежим, полпути мы идем, но вот полпути, которые мы идем быстро, мы разговариваем. Мы разговариваем в основном на духовные темы.
Поэтому... И суспільний спорт об'єднує?
Обязательно. Даже очень, очень классно. Мы утром просыпаемся и идем с радостью на пробежечку. Вот. Поэтому это тоже, кстати, поможет, если мужчины... Это, знаете, это сейчас я говорю, вот, если мужчины и женщины вместе. Поэтому я рекомендую во время карантина, у нас немножко появилось больше времени, читать Библию. Вы знаете, вот когда я читаю Библию, я меняюсь. Я вижу, что я меняюсь, мой муж меняется. Поэтому это самый главный, наверное, принцип и самый первый рецепт, как во время карантина, после карантина не развестись. Второе правило, на самом деле тоже очень простое, о котором говорят многие, говорят все. Не вносить в семью панику и страх. Вот, на самом деле, сразу говорю, переживаю ли я, как будет дальше? Да, переживаю. Влияет на меня то, что может случиться кризис, например, да, или то, что люди сегодня теряют работу, или то, что у людей сегодня становится меньше финансов. Да, я тоже об этом думаю, переживаю. Это не значит, что я сижу и говорю, все будет у меня классно вообще, ну, и без денег я проживу. Нет, я переживаю, потому что у меня есть семья, у меня есть двое детей, у нас есть обязательства, которые есть у всех, и платить и покушать, и все эти обязательства у нас есть. Но нельзя вносить панику, нельзя вносить страх. Почему? Потому что на самом деле это не изменит отношения, но если мы будем паниковать, особенно больше склонны к этому женщины. Если муж особенно начинает меньше зарабатывать, теряет работу, у нее появляется какой-то страх. И если есть страх, неизбежно в семье появятся конфликты, потому что жена, ну, простите меня за такое грубое выражение, возможно, но я вот, зная тоже себя, она может начать выносить мужу мозг в этом отношении, что будет с нами дальше. Он сам пока не знает, он думает. Поэтому паника и страх в семье не должны присутствовать. Если я чего-то боюсь, я прихожу к мужу, я могу с этим страхом прийти к нему и сказать, что я об этом переживаю. От меня моя задача не нагрузить его этим очень сильно, чтобы получился конфликт.
А чтобы его он задача, тоже начал бояться.
Да, а его задача понимать какие-то мои страхи. Поэтому очень важно не вносить эту панику, а понимать, что все в итоге будет хорошо. Вот. Как я это понимаю? Потому что я не одна сейчас попала в эту ситуацию. Не моя семья попала только в этот кризис, и мы сидим на самоизоляции. Сейчас весь мир, по сути, находится в данной ситуации, и все переживают подобные проблемы. Вот. Но я вам скажу, что такое люди. Мы люди, которые способны выйти из любых обстоятельств. Если мы будем вспоминать, люди переживают, на сегодняшний день люди переживают пожары, люди переживают ураганы, люди переживают опять же, вот разные вирусы, люди переживают штормы, да все что угодно мы переживаем, но тем не менее, смотрите, что бы ни происходило, проходит время, мы опять восстанавливаемся, и мы начинаем жить дальше, вот, мы опять начинаем выходить из этого состояния. Поэтому хочу сказать всем, не надо паники, не надо страха, мы выйдем из этого состояния, особенно в семье, когда вы сидите в четырех стенах.
Что вы робите, чтобы не паниковать?
Если честно, я просто... Что я делаю? Ну, скажем так, если уйти назад... то много лет назад, это моя любимая тема, о которой я люблю учить, много лет назад мы с мужем начали вести семейный бюджет.
То вы сідаєте рахувати гроші,
нет,
і тоді не панікуєте?
Ми просто розуміємо, що на какое-то время своей жизни мы себя застраховали, потому что когда-то, ну, лет 10 мы уже ведем семейный бюджет, мы уже 20 лет в браке, 10 лет мы к этому шли, периодически, знаете, как мы становились на этот путь, но потом уходили, и 10 лет мы уже ведем семейный бюджет. И когда-то мы к чем-то себя ущемляли, мы заставляли себя что-то где-то откладывать, что-то где-то себя урезать, и сегодня я не паникую по этой причине. Если у людей этого нету, все равно паникой и страхом мы ничего не изменим. Нужно просто искать какие-то пути, искать какие-то возможности. Они есть. Они есть даже в условиях кризиса, даже в условиях трудностей и обстоятельств. Конечно, нам придется, я понимаю сейчас, мы только что даже перед эфиром об этом говорили, что нам придется, возможно, изменить какие-то свои планы. Свои планы на лето, свои планы на отпуск. Честно, когда я сейчас прихожу к моменту, что, возможно, этим летом я не поеду туда, куда я запланировала, мне неприятно. Но я себе четко говорю, что даст Бог, и мы поедем в следующем году. Вот, ничего страшного, мы найдем, что сделать. Поэтому это очень важный принцип, без паники и без страха.
И здесь, кстати, очень помогает первый пункт, о котором мы говорили, больше познавать Бога. У человека, который познает Бога, он успокаивается. Написано в Библии, что только в Боге успокаивается душа моя. И это на самом деле реальный рецепт вот на сегодняшний день, момент, когда человек даже, ну, если мы возьмем, не просто выговорился Богу, а действительно, когда человек приходит к Богу, Бог что-то меняет в сознании человека, человек начинает по-другому смотреть на те же самые обстоятельства.
А вот человеку, как реагировать в этой ситуации?
Я думаю, что здесь приходит момент, знаете, есть такое интересное выражение в Библии, что ты сделаешь в день злой, когда приходит день злой. У каждого из нас есть, у вас радио М, у каждого из нас есть время Ч. Час Ч, когда нужно каждому человеку, мы будем взвешены. Мы будем взвешены, взвешены то, кем мы являемся, кто мы есть. И для многих людей я понимаю, что сегодня сложные времена на самом деле, потому что мы не готовились к этим сложным временам. Если взять, конечно же, лично для себя, я не могу сказать, что я какой-то там прям супер уверенный в себе, но в принципе, я понимаю, о чем моя жизнь, куда идет моя жизнь, и вот поэтому вначале я сказал, что жизнь не особо изменилась, я бы даже сказал, добавилось наоборот больше каких-то таких вот мелких ответственностей, полезных, хороших, нужных ответственностей, которые дополняют. А что делать мужчине? Я думаю, опять же, вот здесь самое время, если мы хотим подниматься с колен в сложные времена нашей жизни, то нам необходимо становиться на колени перед Богом. Приходит время, когда мы понимаем о том, что то, во что мы верили, оно будет испытано. И вот то, во что мы верим на самом деле, оно покажет нам, где мы находимся вот на этой линии жизни, на линиях наших отношений с Богом, на линии своей личности. И я думаю, каждому человеку предстоит что-то пересмотреть. Самое главное – меняться, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, меняться, укрепляться, в чем-то обличаться, в чем-то исправляться, развиваться. Это самое благоприятное, самое классное время. Не нужно опускать руки, не нужно смотреть по сторонам, сравнивать себя с кем-то, с чем-то. Нужно смотреть вперед и понимать о том, что то, что Бог имеет, оно прекрасно, і просто признати, що в якийсь момент часу ми немножечко втратили.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Сьогодні у нас в гостях пастори Християнського соціального центру «Новий час» Андрій та Валентина Куксенко, автори проєкту «Анатомія шлюбу». Ви можете писати свої запитання нам під нашим стрімом у Фейсбуці, це сторінка Радіо М. Можете писати їх у Вайбері та Телеграмі 099-228-2808. Номер студії 0800-30-14-13, безкоштовний по всій Україні. Ви можете телефонувати, можете писати навіть не тільки свої запитання, навіть якісь молитовні потреби. Ми будемо чекати і повернемось за декілька хвилин, за декілька секунд, тобто.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Валентино, повертаємось до ваших пунктів. Два ви назвали, давайте третій.
Но третий пункт, я его тоже очень люблю, и мы используем его в своей семье. Я думаю, что во время карантина каждая семья, то есть муж, жена и дети, но прежде всего муж и жена, должны стать командой. Знаете, у каждого из нас есть свои роли и обязанности в семье. И, как правило, как часто бывает в семьях? Муж — это добытчик, он зарабатывает деньги, а жена — это домохозяйка, она повар, она воспитывает детей, но так часто бывает в семьях. Но время карантина, как мы можем сблизиться? Когда мы становимся командой, когда мы начинаем делать все вместе. И если наш привычный образ жизни был такой, что муж занимался чем-то одним, а жена занималась чем-то другим, то сейчас сейчас самое время, когда нам вместе нужно готовить, когда нам вместе нужно убирать, когда нам вместе нужно заниматься с детьми. Это очень сближает. Даже когда я готовлю кушать, это элементарный борщ, и когда ко мне мой муж приходит на кухню и говорит, чем тебе помочь, и я в это время режу картошку, а он мне трёт свёклу или морковку на тёрке, то я вам скажу, это очень сильно сближает. И таким образом мы объединяемся, потому что на самом деле есть мужья, есть жены, но не так много семей, где мы являемся командой. У нас был один эфир, телемост, и я там говорила, что время карантина — это самое то время, когда, лучшее время, когда муж может научиться складывать белье в стиральную машину, включать ее и сам постирать, потому что очень многие мужья, они даже не знают, какую кнопочку
нужно... И при этом не терять сознание.
Какую кнопочку нужно нажать, чтобы постирать. Я вам скажу, когда мы команда, и вот в этом году мы с мужем будем отмечать 20 лет вместе. И один из 20 лет нашей супружеской жизни...
Витаем.
Да, ну еще немножечко, в июне, да, это будет 24 июня. И один из моментов, который сохраняет наш брак, это то, что мы действительно команда. Мы все делаем вместе всегда. Но во время карантина это потрясающая возможность сблизиться. Это третий пункт. Четвертый пункт тоже очень хороший, который мы должны использовать. Поймите, мы сидим в четырех стенах, ну, чаще всего. Да, мы выходим в магазин, мы можем выйти в аптеку, но это минимум, который мы делаем. Мы законопослушные граждане, поэтому мы стараемся соблюдать карантин.
Да и сходить-то некуда.
Да и сходить-то сейчас.
Дякуємо, что вы до нас приехали.
Да. Вот.
Вырвались.
Спасибо. Вот спасибо прямо. И сейчас не просто, что пригласили. Спасибо. Да.
И я вам скажу, особенно, когда ты находишься дома с детьми, ну, так немножко отклоняясь, мне муж вчера показал очень интересный ролик, когда первый день школы после карантина, открывается машина, оттуда просто выбрасывается один ребенок, вылетает один ребенок, вылетает его рюкзак, вылетает второй ребенок, второй рюкзак, машина закрывается и быстро уезжает. Но я понимаю, что это шутка, но тем не менее родители уже ждут этого момента, когда откроются школы, потому что мы все время находимся вместе. Так вот, очень важный пункт, когда в семье муж и жена должны давать друг другу время для, скажу вам такое слово, для личного одиночества. Вроде бы одиночество не очень, ну, нам кажется, что это не очень хорошая вещь, очень хорошая штука, очень многие страдают от одиночества, но я вам скажу, что во время карантина должно быть время, когда хотя бы один час и муж, и жена имеют возможность закрыться в своей комнате, закрыться где угодно, когда муж забирает детей, когда они не тревожат маму, и мама делает все, что угодно, хочет что-то посмотрит, хочет просто поспит, хочет что-то почитает, к ней никто не подходит. Очень важно, чтобы мы друг другу каждый день хотя бы один час времени давали, вот, чтобы муж мог отдыхать, и я понимаю, как бы мне сейчас тяжело не было, но в течение часа никто не заходит в комнату.
Ну, це легко робити, коли декілька кімнат у квартирі, і коли кожен може там в своїй кімнаті зачинитися, а коли це чотири людини, які живуть в одній кімнаті, як тоді?
Постоять в під'їзді.
Я думаю, що нам не запрещено выходить на улицу сегодня. Поэтому,
пройтись
если хорошая
дома.
Погода, даже пройтись. Просто пройтись в месте, где мало людей. Для этого-то и есть семья. Семья ведь это же тоже какое-то искусство, понимаете? Здесь надо, чтобы мы придумывали друг для друга возможность отдыха. Не знаю, может быть, папе уложить двух детей спать, и мама сможет просто насладиться временем. Но такое время должно быть, потому что если мы не находим такого времени, если у меня нету часа, чтобы я просто отдохнула, я вам скажу, что к вечеру, сказать, что я буду уставшая и нервная, возможно, потому что у нас, допустим, младший ребенок, он очень активный, так это ничего не сказать. Поэтому нужно найти эту возможность, чтобы каждый из нас один час имел для отдыха. Как вы будете находить возможность? Это каждая семья должна придумать, наверное, сама. Я так думаю. Потому что у нас, да, у нас есть дополнительная комната, в которую периодически врывается молодой человек, но надо стараться, чтобы этого не происходило.
Година, це так десь приблизно?
Ну, где-то час, я думаю. Ну, для меня час как минимум это должен быть. Ну, а что, 10 минут — это не время.
Що ви робите в цей час? Усамітнення.
Я? Чесно? Я просто лежу. Иногда, потому что устаешь. Угу. Я просто лежу. Ну, в это время, конечно, у меня есть какая-то работа, которой я тоже занимаюсь. Я могу просто зайти, проверить почту. Мой муж всегда мне говорит: ты просто все положи и поспи. Спать днем как-то у меня не всегда получается, я не могу днем спать. Вот. Муж чаще всего, если у него есть такое время, он просто прикасается к подушке и, наверное, знаете. Порохуй слон и нят, до 10 он посчитает.
Не, я до 1 считаю и засыпаю.
Да, я нет, я днем не могу спать, поэтому я даже отдыхаю, когда занимаюсь уже своей работой. Вот именно своей, тем, что я занимаюсь, я даже в этот момент могу отдыхать.
Коли ніхто не дергає.
Да.
Окей, далі.
Вот. Также очень важный момент и очень важный пункт, который я советую всем семьям, нужно учиться сохранять в семье легкую и ненапряженную атмосферу. Ну, в обычное время, допустим, ну, чтобы вы понимали, например, у нас семья, у меня муж все время куда-то бежит, он куда-то летит, он делает, он такой, знаете, вот он все время шустрый, мы собираемся, у нас там служение, там какие-то дела, там какая-то встреча, и все время в таком вот ты в состоянии напряжения. И многие специалисты советуют, что на карантине должен быть распорядок дня обязательно, ну, потому что карантин — это не каникулы в любом случае. И должен быть, я согласна, что должен быть распорядок дня, должен быть завтрак, у ребенка должны быть уроки, у нас должна быть работа, мы делаем что-то, и мы понимаем, какие планы. Даже сейчас во время карантина мне муж спрашивает, какие планы на завтра. Вот, и это все должно быть, но все это должно быть в более мягкой атмосфере. Вы понимаете, нельзя в семье, чтобы было вот такое...
Констабер?
Да,
давление.
Да, давление. Все должно происходить как обычно, должны быть планы, но это не должно быть все как на повышенных тонах, это не должно быть в состоянии заряженной батарейки, это должно быть мягко, потому что, допустим, когда мы даже ездим с мужем в машине, это такое некое замкнутое пространство. И когда ему кто-то звонит по громкоговорителю, он разговаривает, вот, ну хорошо, 5 минут, если он поговорил, нормально, но 10 минут уже начинает, знаете, как такое какое-то стоит напряжение, потому что ты хочешь какое-то спокойствие в машине. Так как когда человек едет в маршрутке, и водители не всегда любят, когда возле него вот тут вот справа садится человек, который разговаривает по телефону. Вроде ничего не происходит, но происходит какое-то напряжение. Поэтому в семье нужно создавать вот такие, такую мягкую атмосферу, должна быть легкая атмосфера. Все должно быть вот в состоянии... спокойствия и мягкости, но
лайтовый,
при этом...
Лайтовый режим включать.
Да, очень важно.
Як це робити?
Ну...
Мы иногда шутим. Да. Я люблю пошутить. Я вообще люблю шутить, и сейчас вот во время карантина, на мой взгляд, это очень вообще классно, это здорово, это весело. Иногда у нас обстановку разряжает, очень помогает разряжать обстановку младший сын, когда мы начинаем с ним играться. Заразительный смех, он любит, он активный парень, он любит посмеяться, любит похохотать.
Я переживаю, что соседи с полицией вызовут, потому что он так кричит.
Он смеется, хохочет, и естественно, ты тоже просто ты включаешься в это. То есть должна быть какая-то это просто легкость, это может быть, конечно же, может быть какой-то, люди говорят, там, фильм, может быть, ну, в принципе, наверное, да, возможно, тоже, опять же, все зависит от того, от каждого человека индивидуально, но нужно находить обязательно какие-то, вот буквально вчера я жену силой просто сказал, все, мы едем на природу вот за город, мы выехали просто там, где нету людей, вот просто нужно куда-то вырваться, опять же, для чего? Просто, чтобы это было вот без какого-то вот такого режима, без какого-то осознания и понимания, то есть нужно просто ставить на паузу. В обычной жизни, повседневной жизни это тоже может иметь место, но вот сейчас в карантине это крайне необходимо.
Розвіяти здесь.
Да, 100%.
А коли виникають якісь конфлікти, ви кажете, що краще їх переводити на жарти?
Я бы не сказал, что конфликт можно перевести. Можно не допустить этот конфликт, переведя его в шутку, но на самом деле конфликт, если мы его откладываем, отложенный конфликт, он просто создает в дальнейшем не один, а два, три, четыре, пять конфликтов. Конфликты нужно, конфликты необходимо решать. Неразрешенный конфликт, он только лишь создает новую плацдарм, платформу для нового конфликта. Конфликты нужно разрешать. Это 100%. Есть три стадии конфликта. Мы, по-моему, когда-то уже об этом говорили. Есть конфликт, это когда есть скажем, разность взглядов. Есть ссора и есть скандал. Так вот, если мы не умеем разрешать конфликты, мы автоматически провоцируем ссоры. Если мы не разрешили, не остановили ссору, мы переводим все на уровень скандала. И вот именно вот эта третья стадия, она, как правило, подводит к тому, что у людей есть развод.
А как правильно вырешивать конфликты вот в умовах карантину?
Но прежде всего необходимо разговаривать людям. Однозначно должен быть разговор. Но мы должны понимать также при этом психологию каждого человека. Одним людям нужно, прежде чем поговорить, нужно какое-то время оттяжка. То есть нужно, чтобы он просто себе, вот где-то он разобрался в своем. Есть другие люди, с которыми нужно разговаривать сразу. И необходимо, иначе этот человек, он просто погружается и уходит не туда, куда нужно уйти. Поэтому нужно понимать психологию, раз. Второе, для разрешения конфликта мы должны понимать причины. Мы должны стремиться понять причины, откуда возникает конфликт. Наиболее распространенная причина – это разность в психологии мужчины и женщины. То есть от одних и тех же обстоятельств, посылов мы приходим к совершенно разным выводам. Не потому, что мы плохие или кто-то хороший, а кто-то плохой. Разность взглядов определяется разностью психологии. И третий момент, немаловажный, на мой взгляд, это необходимо разговаривать так, чтобы стремиться поняв, точнее, точку зрения противоположной стороны этого конфликта, своего мужа или жены, попытаться дать вразумительный ответ, но делать это в очень уважительном, искреннем, хорошем, таком вот благорасположительном тоне, для того, чтобы не усугублять ни в коем случае. Повторюсь еще раз, условия карантина, условия вот такой изоляции, это среда, в которой, если где-то от спички там, может быть, и ничего не происходит, да, например, в дождливый день ты можешь бросить спичку в лесу, и ничего не произойдет. В сухую, ясную, ветреную погоду ты можешь даже
Чернобыль
не
спичкать.
Чернобыль горит. Горит Чернобыль, горят леса. То есть карантин, вот он создает дополнительные эти условия, но это не есть проблема, это не есть приговор, который обязательно должен заканчиваться разводом. Есть еще один рецепт развода, который вот я, ну, как избежать, точнее, развода, скажу. Это рецепт, который очень помогает, в принципе, мне и вот в нашей семье. Я думаю, что этот рецепт, мы потом со временем, наверное, его оценим сами. Но мы вообще, в принципе, нужно исключить мысли о разводе. То есть нужно исключить мысли, нужно исключить варианты, нужно исключить его как вариант или способ какого-либо разрешения. То есть, в принципе, развод не должен подниматься. Тема развода, мысли о разводе, идея развода, она не должна подниматься вообще никогда. То есть, знаете, вот как есть у разных задач, есть, например, у какой-то задачи в математике есть один способ решения, второй или третий способ решения. Так вот, развод — это не способ разрешения конфликта вообще никогда. Почему? Потому что если есть какой-то конфликт, окей, заканчивается этот конфликт, мы перевели его к тому, что семья перевела его к тому, что они собираются развестись, то развод, является ли он решением проблемы? Нет, это плюс одна проблема. То есть он ничего не решает.
Ну, от з одного боку так, але є багато людей, навіть моїх знайомих, які кажуть, що ми розлучились, і так жити стало легше.
Ну, на самом деле, я скажу так. Мне нравится высказывание одного из моих друзей в Америке, когда-то услышал, процитирую. 95% людей говорят вот так, остальные 5% врут. На самом деле, я бы сказал, что развод не решает проблему. Если мы действительно любим кого-то, то развод – это трагедия, которая остается с человеком на долгие годы, если не на всю жизнь, а 1.5-2 года ближайшие после развода у человека нужно просто приходить в себя. То есть нельзя недооценивать, когда мы говорим или поднимаем такую тему, как развод, нельзя недооценивать влияние этого развода в будущем. Более того, это на двух людей. Но если есть дети, мы должны понять, что этот развод останется с ними на всю жизнь. И вот в какой форме он проявится, какая степень, какая глубина и что произойдет в будущем с детьми, мы должны об этом никогда не забывать. Когда люди говорят, нам стало легче, на самом деле человек говорит, я просто исключил вторую сторону, которая, как ему кажется, создавала эти конфликты. Но если эти два человека когда-либо встретятся или нужно разрешить какой-то вопрос или что-то еще, на самом деле ничего не решено. Если речь касается о детях, все будет возвращаться на круги своя, все будет только хуже.
Тобто с іншим партнером будет то же самое?
Абсолютно, абсолютно. Если человек, ну я скажу так, окей, возможно человек скажет, ему стало легче, но это только лишь в случае, если, может быть, там не было любви. Я сейчас ни в коем случае не хочу включить в то, о чем я говорю, конечно, такие моменты, когда есть какое-то насилие в семье, есть какие-то там унижения и так далее. Это не касается абсолютно, потому что эта ситуация, она требует отдельного, детального рассмотрения, и да, возможно, в этой ситуации развод может быть каким-то решением. Но если мы говорим о конфликтах то просто исключите такую идею и начинайте думать над тем, как же разрешать конфликты, а не над тем, как этот конфликт перевести в развод.
Нагадую, що ми говоримо на тему пандемія любові дефіциту або як зберегти мир в сім'ї під час карантину. У нас сьогодні в гостях Андрій та Валентина Куксенко, автори проєкту «Анатомія шлюбу». Повернемось зовсім скоро.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
З вами тут вітаються, пишуть «Шалом, пастор Андрій». Також Денис коментує, пише «Карантин – ніщо, порівнюючи з відключенням інтернету по всьому світу».
Кстати, да, у нас завтра буде така встреча, мини-такой ретрит, ми робимо якраз на тему інтернет-пропаганди, тому що я розумію, на самом деле, це просто вот тема хайпа і тема влияння цього всього на неокрепшие мозги наших людей. Нам дали інтернет, но забыли дать к нему инструкцию, поэтому весь мир в итоге подсел на эту штуку. Нужно научиться пользоваться, и нужно чётко сказать, уметь сказать интернету нет. Поэтому классный пункт, вообще супер.
Мне здається, це до того пункту, що казала ваша дружина про паніку якусь. І через інтернет зараз дуже багато цих роликів, теорій, того подібного посіюється, що реально людей побуджує панікувати, якось деморалізує.
100%. Когда-то кто-то сказал, один из героев, не читайте газеты перед едой, иначе будет плохое пищеварение. Никогда этого нельзя делать.
Да, еще когда-то Ленин сказал, да? Не верьте всему, что написано в интернете.
А как вот Ленин сказал, не верьте всему, что написано в интернете?
Да, это эпиграф к завтрашнему нашему мероприятию.
Прикол. Я думал, все сказал Альберт Эйнштейн.
Еще Ленин.
А как вы вот в семье фильтруете ваш контент?
Ну, прежде всего, я думаю, что, конечно же, должен быть какой-то здравый взгляд на жизнь, и каждый человек, мы должны развиваться. То есть мы должны быть адекватными, и у нас должно быть развито критическое мышление. Я сейчас говорю, оно должно быть развито, как, знаете, само собой разумеющееся, но его нужно развивать. И, конечно, нужно никогда вообще, я считаю, никогда человеку нельзя брать во внимание все, что происходит, то есть брать его как факты. Мы можем ли это брать лишь как теорию, более того, брать теорию, которая мы должны понять, что движет человеком, который пришел к таким выводам. И если этим человеком движут какие-то не факты, повторяюсь, а его личные выводы, нужно уметь это рассмотреть, то нужно просто это откладывать в сторону и понимать, что это лишь точка зрения. Знаете, как когда-то кто-то сказал, когда ты проходишь на заборе, там написано «Васька дурак», если Вася каждый раз, проходя мимо этого забора, будет убеждать себя в том, что это действительно правда, то, к сожалению, я думаю, что однажды он станет таким. Поэтому нужно понять, это всего лишь чья-то точка зрения, и пусть она так и будет, пускай она такой будет. Поэтому мы умеем в этом вопросе фильтровать за счет критического мышления, то есть мы анализируем, мы разговариваем, вот, и когда приходит момент, я скажу так, сегодня, наверное, 99,3% того, что происходит, оно вообще, на мой взгляд, не соответствует действительности, кроме каких-то фактов, которыми нужно оперировать. Моя жена, вот буквально сегодня с ней с утра говорили, она сказала, ты знаешь, во всем карантине есть одна классная вещь. Я говорю, какая? Говорю, слушай, у нас совершенно люди перестали умирать, заметь, от рака, от ДТП и так далее и тому подобное. То есть это все, опять же, в чем вопрос? На самом деле, какие факты нам дают? То есть нужно смотреть всю картину в целом и хранить свое сердце. Конечно же, как для верующих, Библия говорит нам в книге пророка Исаии, твердого духом хранишь ты в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. То есть нужно понимать, что основание нашего мира, это не мира сердца, это не новости, это не факты, это не еще что-то, а наши взаимоотношения с Богом.
Валентина, давайте нам ваш останній пункт.
Ну, Андрій вже сказав о ньому, в принципі, не буду на ньому дуже сильно заостряти своє внимание, но последний пункт, он, наверное, тоже очень важный, нужно в семье разговаривать. Это то, что в семье нужно всегда разговаривать, потому что любой, на самом деле, конфликт серьезный исходит от того, что есть какая-то невысказанная или даже не невысказанная, а не проговоренная с мужем или женой обида или закрытость в чем-то, мы друг друга не поняли. И я знаю, что 95% любых конфликтов в семье можно избегать, если вовремя разговаривать. Когда мы сидим вместе в изоляции, даже не вместе, когда мы живем вместе, вы поймите, мы все делаем по-разному в семье. Он воспитывался в одних условиях, его так родители чему-то научили. Меня по-другому научили. Допустим, меня научили, что в доме должен быть идеальный порядок. Ну, не сумасшедший прям, знаете, что все, я по 100 раз мою. Но в доме должен быть порядок, в доме должно быть чисто, на стеклах не должно быть пятен, на тумбочках не должно быть должно быть пыли. Я к этому приучена. Вот. У меня муж с 14 лет был в армии, и, скажем так, его родители сильно любили, его не очень приучали к тому, что он должен за собой все вытирать пыль или еще что-то. И вы знаете, когда... Я только что, а у нас так, как хорошо это или неплохо, не знаю, у нас стеклянные столы в доме, вот. И если я вытерла только что стол, и подходит муж, отодвигает стульчик, садится, и вот так начинает делать, понятно, что есть мысль, думаю, я только что это сделала. Но нужно учиться не делать из этого конфликт. Вот он встанет, и если мне это не нравится, я опять вытру. Если мне это не нравится, я могу сказать, слушай, Андрюш, ну встанешь, так ты там протри за себя, за собой вот эти жирные пятна. Если я это все буду сохранять в своем сердце, то, конечно, что я приду к моменту, это просто как один из примеров, я приду к моменту, что я устала, я здесь домработница, сколько можно, я только здесь убираю, никто это не ценит. И, конечно, рано или поздно это придет, это созреет огромный конфликт. Поэтому я сейчас учусь двум вещам. Если я что-то вижу, я сразу разговариваю, но разговаривать надо не с целью обвинить. Да, не с целью обвинить, а просто сказать, что, слушай, хотелось бы, чтобы оно было чистым. Но это все касается, ну, не будем трогать сейчас, давайте, мусорного ведра, хорошо? Эволюция, знаете, мужчины и мусорного ведра мы не будем, потому что если у меня мусор доходит вот только вот сейчас, вот он уже, кулечек наполнился, я его складываю, вот, то у меня трое мужчин. То, конечно же, у нас мусор собирается до того момента, пока он не начинает просто выпадать.
Ну, примерно Эверест получается из него.
Да, понимаете, то есть два момента. Либо я прошу просто, можете собрать мусор и вынести, или мужа, или старшего сына. Вот. Или если я не могу этого сделать, то я делаю это сама. Я собираю и молча делаю. Я принимаю решение, что я буду делать. Тогда не будет таких конфликтов. Мы не будем собирать вот этот снежный ком. Поэтому в семье нужно разговаривать сразу. И если мы не умеем в семье говорить, если у нас не получалось по причине того, что, может, мы редко вместе находились, то время карантина — это время, когда все-таки нужно узнавать друг друга, становиться ближе друг к другу и много разговаривать друг с другом. Именно разговаривать, но не выносить уже все, когда у тебя уже нет никакого терпения.
Тобто ви свідомо себе стримуєте, от коли у вас є якийсь збудник, ви свідомо себе стримуєте, щоб там не накричати, не сказати грубість, а просто нормально про це говорити?
Я это специально, да, я сейчас это делаю специально, потому что понятно, что мы, как и любая другая семья, начиная жить, то, конечно, я ловила себя на моменте, и были моменты, когда ты, не сказать срываешься, я никогда не кричу, я такой человек, что я не кричу, если я даже где-то бываю такой, в каком-то... в таком состоянии, что вот-вот сейчас может быть гнев, мне муж все время говорит, не кричи, я еще ничего не начала даже говорить, я никогда не кричу, но да, я это делаю осознанно, и у меня была уже такая практика, когда много лет, например, у меня с мужем есть моменты, не будем открывать их в студии, хотя многие люди, наши студенты их знают, вот, когда я много лет прошу мужа в чем-то поменяться, это элементарная вещь, это, например, не вешать одежду на дверь, да? Вот. Или на стульчик. Только потому, что вы завтра ее снова оденете. Вот. И я поняла, что когда я много прошу, но у меня не получается, но он делает, а потом раз и опять срывается в этом вопросе. Я просто сама тихонечко складываю, и я заметила, что у меня нет никакого ни раздражения, ни злости. Я делаю это сама, я делаю это молча, я делаю это осознанно.
Чтобы а не це допускать... не принижує це вас як особистість, от що ви отак от прогибаєтесь під чоловіка і робите от те, що ви його просили зробити, а він це не зробив, і ви це за ним робите?
Абсолютно нет, потому что это,
это
мой муж.
Но это обоюдное, мы делаем это, я тоже бывает что-то делаю, конечно, иногда бывает, моя жена придет, она очень любит порядок, но вот она пришла, например, кроссовки поставила их и не успела поставить их на место, как вот она любит.
В тумбочку.
Я спокойно их могу поставить, и это абсолютно не унижает меня. Помните, мы вначале говорили, важно вообще понять, что такое семья. Семья — это два человека, которые помогают друг другу, а не которые соревнуются друг с другом. Вот в чем вопрос.
Команда.
Понимаете, это команда, которая соревнуется не друг с другом, а которая дополняет друг друга, которая помогает. Знаете, есть такое, в спринте есть такая эстафета 4 по 100, и задача заключается, там есть всего лишь 10 метров коридора, в котором один бегун должен передать другому палочку, при этом один должен успеть затормозить, а второй должен успеть набрать скорость и выбежать из этого 10-метрового коридора. Так вот, 10 метров — это прообраз нашей жизни. Мы должны научиться в этой жизни не соревноваться друг с другом, а помогать друг другу. То есть задача не в одном, не в том, чтобы один добежал классно и хорошо, а он заканчивается тогда, когда второй взял эту эстафетную палочку, и он продолжает бежать, и он набирает скорость. Вот так мы должны работать. Поэтому я думаю, что если человек действительно, он достойно относится ко всему происходящему, и он воспринимает адекватно, и это человек, который осознает, что его ценность приходит, не, его самооценка повышается не за счет унижения других людей, то в принципе для меня это приятно сделать, если я знаю, что я могу этим помочь и облегчить как-то быт моей супруги, моей семьи, так это вообще круто.
Ну, еще, наверное, потому что мы, ну, я думаю, что если мы верующие, то служить друг другу, это никогда не является унижением. Более того, понимаете, мы еще пастора, и мы много служим людям, мы очень много делаем что-то для людей, это в принципе наш образ жизни, и не всегда, когда ты что-то делаешь для людей, люди это оценят. И это не только пастора, это когда ты вообще, в принципе, делаешь...
Громадскую какую-то деятельность.
Да, для людей, когда ты делаешь какое-то добро, но не всегда люди это оценят. Есть люди, которые могут это оценить, а есть люди, которые не оценят это. Но мы же читаем Библию, читаем жизнь Иисуса. Ну, в принципе-то его же не унизило то, что он за нас умер. А сделать что-то для другого человека — это никогда не унижает, как по мне. Тем более я люблю свою семью, я люблю своего мужа, люблю своих детей. И для меня в радость что-то для них делать. Нет, не всегда, конечно, в радость, буду честной, но это меня ни в коем случае не унижает.
Я запитаночку нашему Вайбере від Антоніни. Как поступить жене во время конфликта или непонимания? Она хочет поговорить с мужем, разобрать ситуацию, а муж постоянно в каждом конфликте избегает прямых разговоров. Для него проще оставить все, чем разобраться, но конфликт остается нерешенным.
Это, конечно, длинный ответ на этот вопрос, достаточно может быть, но попробую вкратце его сказать, буквально два пункта. Первый пункт, да, я уже сказал, учитывайте о том, что есть некоторые люди, которые могут и хотят поговорить, но просто попозже, когда вся ситуация уляжется, и нужно это сделать. Второй момент, есть разные, есть люди-аудиалы, есть люди-визуалы, есть некоторые люди, которые любят просто, например, читать. Вот, поэтому попробуйте найти разные способы, иногда, возможно, какой-то способ эффективный, который я для себя нашел тоже, и нахожу иногда написать письмо. Причем оно должно быть детальным, но его нужно писать правильно. Нужно написать, изложить, не упрекать, не манипулировать. Потом нужно переспать с этим вопросом. Переспать, утром проснуться, еще раз прочитать, еще раз откорректировать, возможно, еще раз, и только потом отправить. И тогда, я думаю, возможно, нужно говорить самое главное. Говорить не о том, что человек сделал неправильно, а говорить о том, как от определенных каких-то событий или ситуаций вы себя чувствовали и что, каким выводом вы пришли, почему вам это не нравится. Я думаю, если вот так правильно построить, то есть возможность. Хотя в нашем мире мы живем в таком мире, когда сегодня люди, к сожалению, некоторые люди, они принимают решение не развиваться, и мы должны понять, они ставят свою жизнь на паузу. К сожалению, сегодня мир, мы не можем поставить на паузу вообще нашу жизнь. Это абсолютно невозможно. Поэтому есть некоторые люди, которые попытались это сделать, и вот поэтому они, к сожалению, приходить к таким виводам.
Останнє коротеньке питання. От з часу введення карантину, прочитав вчора в Міністерстві юстиції таку статтю. З часу проведення карантину уклали шлюб 5148 пар закоханих, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції, а що 1753 реєстрації з розірвання шлюбу. Тобто 5 тисяч і майже 2 тисячі. І в тій статті писалося, що от одружень більше, ніж в 2 рази перевищує розірвання шлюбу, значить у нас хороша статистика, значить все добре. Як на вашу думку?
Я думаю, что это прекрасно. Я очень радуюсь такой статистике. В принципе, для этого, например, вот наш проект, в частности, существует, чтобы такая статистика была. Но, знаете, как прагматичность подсказывает мне такое одно слово всего лишь. Подождем. Я не хотел бы, конечно, чтобы это произошло, но, знаете, вот как интересно говорят сейчас, давайте отменять карантин. У нас пик, ну, количество людей стало меньше, то есть снизилась тенденция. И сейчас говорят, давайте подождем двухнедельную статистику, что произойдет после празднования Пасхи и так далее. Вот, и поэтому я думаю, что здесь есть необходимость подождать. Если мы возьмем короткий период какой-то, это достаточно короткий период, то это прекрасно, что так произошло. Но на то есть, я думаю, свои объективные достаточно причины. И для меня непонятны, почему так происходит. Давайте посмотрим следующий год.
Ну, але ж все одно, це одна треть.
Это прекрасно.
Одна треть пар розлучується. Це круто?
С учетом статистики, когда 60% разводились раньше, то 30% в два раза меньше. Это круто. Для меня это круто. Вот. Но хотелось бы, чтобы такая статистика сохранялась и не во время карантина, и вообще, чтобы она стала, а может, пусть еще ниже, это было бы вообще здорово.
Просили ще вас, от як священнослужителів і пасторів, в кінці ефіру помолитися за мир в сім'ях і взагалі за ситуацію в країні. Коротенько.
Я думаю, что это обязательно уместно, и давайте мы это сделаем, но перед этим хочу сказать просто одну мысль. Вы знаете, пусть карантин будет вокруг вас, но ни в коем случае не поставьте свою семью на карантин, не поставьте на карантин и на паузу свои отношения с Богом, и не поставьте на карантин свои отношения друг с другом, и тогда у вас действительно все будет нормально. А пусть карантин снаружи будет такой, какой ему хочется. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя сейчас за то, что каждая семья – это есть Твое творение, уникальное Твое творение. И мы доверяемся, Господь, Тебе, мы доверяемся Твоей мудрости, Твоему водительству, чтобы Ты вел каждого мужа, каждую жену так, чтобы мы могли созидать семьи, которые будут отражать Твою славу, Твое величие, Твое совершенство. Помоги нам, Господь, отражать эту славу и совершенство также в жизни наших детей, в жизни людей, которые нас окружают. И мы доверяемся, Господь, что сейчас, проходя через сложные периоды, Господь, каждая семья, она будет еще больше находить упование, надежду, поддержку и покров в Тебе, Господь. Мы доверяемся в этом Тебе, и мы просим Тебя сейчас, Господь, чтобы Ты простирал, Господь, этот покров над каждой семьей. Мы молимся Тебе, Господь, что когда будут происходить какие-то конфликтные ситуации, Боже, пускай сердце каждого человека в какой-то момент, в какое-то мгновение, оно вдруг, Господь, будет озарено Твоим светом, чтобы сердца людей вновь обращались к Тебе. Господь, разве недостаточно для каждого из нас того поношения, того позора и тех обид, тех проклятий, которые Ты понес на кресте. Мы доверяемся Тебе, Господь, что Ты будешь всегда хранить наше сердце, Господь, в сокрушении, смирении, благодарности Тебе. И мы доверяемся, Господь, что семьи, они выйдут из карантина с достоинством, они выйдут из карантина с победой, Господь, во имя Иисуса Христа. Тебе величие, честь, слава и хвала. Амінь.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.